Духовное эго, то есть сам человек. Так вот, духовное эго в круговращениях своих проходит через миры, вот те миры, которые доступны ему, всегда сохраняет ту степень торжественности и самосознания, какой оно обладает, определенная степень, не больше и не меньше. Оно непрерывно порождает личности. То есть вот мы, каждый из нас, много в течение разных воплощений порождали личности, в которых в любом случае, пока оно будет с ними соединено, ощущение тождественности с этими личностями у этого самого хозяина очень развито. Поэтому подавляющему большинству людей трудно отделаться от ощущения, что тело – это он и есть сам. Или кому-то удается это сделать. Отделаться, отделить физическую оболочку от самого хозяина, одежду от хозяина. Кто-нибудь это ощущал из присутствующих? Поделитесь приятными ощущениями. Что, нет, никто? А ведь, в общем-то, нам надо к этому стремиться. Воспоминания? Какие воспоминания? Вот сейчас, вот в данный момент, можно отделить себя от своей физической оболочки и посмотреть на нее как на оболочку и в то же время ощущать себя как некое существо в этой оболочке? Конечно, можно. Только для этого требуется постоянная тренировка, как бы. Если постоянно на эту тему размышлять, тренироваться, то со временем можно действительно чувствовать, что эта оболочка всего-навсего только оболочка, физическое тело. Так вот, когда уходим в тонкий мир, вот эти принципы, которые мы, то есть эти оболочки, которые мы носили, одна остается здесь, вторая тоже, соединенная с ней, то есть эфирная, тоже остается здесь где-то. Потом остается тонкая астральная оболочка. Будет ли она по-прежнему, вопрос такой, будет ли оболочка по-прежнему кем-то, о ком духовное эго, то есть сам человек, будет думать даже после смерти, как о лице, которое ему было известно? Или же оболочка будет осознавать, что индивидуальность ушла? Будет ли оболочка вообще способна размышлять о себе и вспоминать что-либо о своих прежних высших интересах? Будет ли она размышлять и вспоминать? Вспомнит ли она имя, которое носила прежде, то есть только что в прошедшем, скажем, физическом воплощении? Или же она наполняется воспоминаниями такого рода только в присутствии спиритических сеансов, в присутствии медиума, оставаясь в остальное время, пока там медиум не призвал ее, спящей в тонком мире? И осознает ли она утрату подобия жизни по мере того, как постепенно разлагается в тонком мире? Вот на эти вопросы великий учитель отвечает. Более или менее полное, однако тусклое воспоминание своей личности – и воспоминания ее чисто физической жизни, чисто физической. Как и в случаях полного умопомешательства, окончательное разделение двух высших диад, то есть 7-й, 6-й и 5-й, 4-й, в момент перехода первой из них, то есть 7-й, 6-й, в состояние созревания, вот в этот момент как бы прокладывается между ними непроходимая пропасть. Уносится здесь именно даже не часть пятого принципа, и уж никак не 2,1 принципа идут в Девачан, оставляя после себя 1,5 принципа. Манас, лишенный своих тончайших качеств, уподобляется цветку, который внезапно утратил весь свой аромат. Он уподобляется розе, раздавленные для фабричного добывания эфирного масла. И то, что остается, это лишь запах увядающей травы, земли и гнили. Вот что остается от Манаса. А вот аромат весь забирает шестой-седьмой принцип. Ну а у оболочки, как вы поняли, остается более или менее полное, однако тусклое воспоминание своей личности и чистой физической жизни. Какова природа жизни, протекающей на планете смерти? Духовное эго продвигается, развивая личности, то есть продвигается в разных воплощениях, рождая, развивая личности. Вот в этих личностях чувство личного «я» очень развито во время физической жизни. После их отделения от физического, эго – это чувство после отделения от них, то есть вот от высших оболочек физического эго, чувство это возвращается очень тусклым и всецело принадлежит к области воспоминаний физического человека. То есть, когда эго уходит, у оболочек остается очень тусклое чувство, жизненное ощущение, и оно относится сугубо к области воспоминаний физического человека. Духовное эго будет думать об оболочке не более, нежели о последней своей одежде, которую оно носило. Также оно не будет сознавать, что индивидуальность у него ушла, ибо единственная индивидуальность и духовная личность, которую оно будет созерцать, находится в нем самом, то есть в самом хозяине, в человеке. И, конечно, вот мы с вами в прошлый раз говорили о так называемой ереси индивидуальности. То есть, когда мы находимся здесь в физическом теле, нашей личности кажется, что она является Господом Богом. Так ей кажется. Отсюда рождается как эгоизм и все формы проявления этого эгоизма. Раз в основе личности находится божественная искра, то, естественно, временная смертная личность приписывает себе эту божественность, но она использует ее в перевернутом виде. Оболочка, самоуверенность которой столь же общеизвестна, как и самоуверенность, скажем, медиума, это только лишь напоминает ей, что она есть тот или иной господин. И она, естественно, откликается. И она внушает тем, кто здесь находится, то есть контактерам, медиумам, говорит при этом: «Разумеется, вы можете не сомневаться, это я. Подайте мне сейчас консервированных, допустим, персиков, которые я с таким аппетитом поглощал за завтраком, и стакан борда». И кто тогда из тех, кто знал господина этого, умершего, конечно, посмеет после этого сомниться в том, что действительно это господин явился на контакт? Но стоит только оставить оболочку хотя бы на миг в покое из-за каких-либо помех внутри спиритического кружка, или же, допустим, мысль медиума на мгновение отвлечется к другому лицу, эта оболочка начнет немедленно колебаться в своих мыслях, и она тогда уже будет сомневаться, кто она. Или господин С, или господин Н, а может быть Х. И в завершении уверяя себя, что она Юлий Цезарь. В конечном итоге, раз о ней забыли, она остается как бы спящей. Оболочка не сознает утрату связи с высшими принципами. То есть хозяин ушел, оболочка сохраняет какое-то время жизненность, но она ухода хозяина не сознает. А помимо того, что подобное чувство оболочки совершенно бесполезно для целей природы, она едва ли может понять то, что никак не могло прийти на ум ни медиуму, ни ее близким. Сама она понять этого не может. То, что приходит, скажем, к нам, в наш ум, это к ней прийти не может. Она не способна на это. Она тускло сознает свою прошедшую недавно физическую смерть, а иногда даже и положительное время продолжает ее осознавать. Это все, что она может. Немногие исключения из этого правила. Это наполовину успешные колдуны, черные маги, люди очень испорченные, но страстно привязанные к своему низменному «я». Вот они представляют настоящую опасность для живущих в физическом мире. У них вот эти оболочки крайне материализованы, и последняя предсмертная мысль у них была Я всемогущий, я всего должен достичь, из физического мира уходить мне нельзя, жить. Вот эти будут нередко чувствовать утрату связи со своей монадой, инстинктивно будут. То же самое происходит с некоторыми самоубийцами, хотя и не со всеми. То, что следует после этого, конечно, ужасно, ибо это нередко может оборачиваться случаем посмертной ликантропии. Оболочка будет так упорно цепляться к своему подобию жизни, ну, имеется в виду физическому эфирному телу, что, скорее всего, будет искать пристанище в новом организме, то есть найдет человека, где они могут вдвоем разделить одно единственное физическое тело, либо в каком-то животном, даже согласно на животное тело. Собаки, гиене, там, птицы, если нет поблизости, скажем, человеческого организма. Нежели такая оболочка примирится с уничтожением в тонком мире, согласно законам природы. И сейчас наверняка будут появляться животные с какими-то частичными формами человеческого облика. Будут появляться. Да-да. Это особенно страшно привязанные вот к этому своему физическому телу, к этому миру, человекообразные сущности. И которые при этом обладают еще какими-то оккультными, вот такого низкого плана знаниями. Ну, тут разные вопросы, конечно, те англичане задают. Какие другие планеты из известных обычной науки, кроме Меркурия, принадлежат к нашей системе миров? Ну, мы знаем, что планет-то много. Невидимых планет много. Наука о них ничего не знает, конечно, но со временем они будут известны. Не является ли Солнце место обитания высокодуховных, одухотворенных существ? Не есть ли Солнце вершина нашей манвантарной цепи, а также всех других цепей в этой нашей Солнечной системе? Великий учитель говорит, что даже не каждый космический учитель может приблизиться к Солнцу без того, чтобы его тело не было сожжено или даже уничтожено. И только высочайшего уровня планетарный дух может углубляться в исследование нашего Солнца, нашей звезды. Не является ли вершиной нашей манвантарной цепи Солнца? Он говорит, нет, не является. Разве только если мы назовем его вершиной угла, а не вершиной цепи. Но оно в то же время вершина всех цепей в совокупности. Все мы обитатели планетных цепей. То есть все мы должны эволюционировать, жить, пройти вверх, вниз, по ступеням этой высочайшей и последней из семеричных цепей. Пройти по шкале совершенства. То есть должны пройти это все, прежде чем солнечная пролая погасит нашу маленькую звездную систему. Сколько еще впереди нас ожидает планетных цепей, нам пока с вами не говорят. Что такое обскурации? Вопрос этот, конечно, покрыт мраком. Обскурация наступает, когда последний человек любого данного большого круга перешел на следующую планету. Но хочется разобраться, как же создаются формы следующего, более высокого большого круга. Когда прибывают духовные монады пятого большого круга, то какие плотские обиталища уготованы для монад? Обращаясь к единственному предыдущему письму, в котором вы коснулись обскурации, и великий учитель говорит, «Ради всего святого примите в соображение следующие факты и сведите их воедино, если можете». Да, и в одном из писем великий учитель пишет, «Мы проследили человека от одного большого круга до нирванического состояния, между Z одного круга и началом следующего, то есть А следующего круга. Глобусный шар Z заканчивает одну планетную цепь, а следующий глобусный шар А начинает следующую планетную цепь. Планетный шар А в оставленной планетной цепи остался в последнем большом круге мертвым. С началом нового большого круга его захватывает новый прилив жизни. Он вновь пробуждается для жизнедеятельности и порождает все свои царства до самого последнего, но уже на более высокой ступени. Но великий учитель говорит, индивидуальные физические единицы остаются в промежуточных сферах следствий во 100 раз дольше, чем на планетных телах. Какие промежуточные сферы? Ну вот мы с вами здесь прожили 100 лет. Ну, человек прожил 100 лет, скажем, должен уйти в тонкий мир, потом ментальный, огненный мир. Вот там он находится в 100 раз дольше, чем на планетном теле. А вот по отношению к пролаям, допустим, в течение всей планетной цепи, каждый из нас на самом теле планеты, в физическом мире, проживет, скажем, 500 000 лет в итоге, а может быть меньше. То в промежуточных сферах, между следой одной Манвантары и другой, он тоже должен находиться длительное время, намного больше, чем то время, которое он прожил на самих твердых планетных телах. У тех немногих, кто принадлежит к пятому большому кругу, рождаются дети не пятого, но вашего четвертого круга. И обскурации – это не пролаи, а длительность обскурации относится как 1 к 10. То есть вот нас с вами ожидает после 6-й и 7-й коренной расы обскурация между нашим 4-м и следующим 5-м кругом. Если, допустим, наш 4-й круг длился 300, там, 400 миллионов лет, так где-то оно примерно, то, стало быть, обскурация должна 1/10 часть длиться, как пишет великий учитель, 1 к 10. Стало быть, где-то 30-40 миллионов лет на нашей планете никакой жизни не будет. Вот как сейчас у Марса. Там как раз вот Елена Ивановна в одном месте пишет, что там скоро закончится пролая, то есть вот эта обскурация. И начнется какой-то следующий круг. А какой там будет круг, нам неизвестно. Но известно, что Марс стоит ниже нас на ступени эволюции. Там пока что личность основательно подавляла духовное начало в прошлых жизнях. На нашей планете и личность, и индивидуальность имеют как бы равные права. Идет борьба. И вот как раз тот самый страшный суд, о котором мы с вами, кто кого. А вот на такой планете, как Венера, там личность побеждена, и она находится под контролем индивидуальности, то есть духа этих существ. Период, в течение которого 7 коренных рас должны развиться и достичь своего последнего появления на планетном шаре во время этого большого круга, скажем, вот этот период, где 7 раз проживают, скажем, длится 10 миллионов лет, ну, примерно. Ну, на самом деле, вот у нас он там 300-400 миллионов лет. То обскурация должна продолжаться не более 1 000 000 лет. Когда наш земной шар, освободившись от последних людей своего 4-го круга, а также от немногих, очень немногих представителей 5-го, когда наш земной шар погрузится в сон, то в течение его отдыха люди 5-го круга будут покоиться в своих девачанах и духовных местах. Притом гораздо дольше, нежели, скажем, наиболее развитые люди 4-го круга в своих девачанах и своих духовных местах. Ибо люди 5-го круга гораздо совершеннее, поэтому они будут дольше находиться в своих райских местах. Понятно почему, да? Я не знаю, мы в баню ходим вроде бы не в пальто, да? И потом, когда тоже мы спать ложимся, мы же эту верхнюю одежду так максимально все пытаемся сбросить. Так ведь, да? О! Значит, вот этот как раз момент, он аналогичен тому моменту, когда мы, скажем, пошли спать в тонкие миры, то все физическое что? Сбросили. Вот вокруг нас эта вот вся материя, да, она состоит из трупов. Это же бывшие трупы. Мы по трупам ходим. Из трупов у нас растет какие-то там эти плоды и фрукты, понимаешь? Все это перегнивает. Вот как же это появляется все, действительно? А оказывается, этот процесс никогда и не прерывается. Понимаете? Никогда не прерывается этот процесс. Ты хочешь, наверное, выяснить вот тот момент, допустим, кончился вот этот период обскурации, да? Но закончился он. Допустим, 4-й круг у нас с вами закончится, начнется обскурация, на планете никакой жизни не будет, да? Вот. И потом должен начаться пятый круг. Так ведь, да? Как вот этот момент? А помнишь, вот в «Тайной доктрине» как раз, ты вот ее будешь изучать, во втором томе, там рассказывается о том, что вот у нас, скажем, в четвертом круге на планете сначала появились, скажем, первый раз появилась, она же была не в физических телах. То есть мы где-то там отдыхаем, потом проснулись, да? Но когда мы просыпаемся, мы что одеваемся сразу? Наверное, не пальто же, а да, на голое тело, нет? Так, какую-то более приличную, тонкую такую одежку. Вот там тоже проснемся, и что? Оденем? Не, пеньюар уже, наверное, ну, может быть, нечто вроде, да. А потом, чтобы выйти, допустим, там, ну, где уже в коридор, где в общежитии народ шастает, мы уже надели что-то так поприличнее, спортивный костюм или что-то потверже. Вот точно так и здесь. То есть, когда начинаем спускаться, да, начинаем одеваться. Да, а потом приходит, сюда надо прийти, ага, здесь физическое тело. И процесс вот этот длится очень долго. Понимаете, очень долго. Вот почитайте внимательно, скажем, вот тоже второй том. Первый том это о создании космоса. Ну там ладно, сложно довольно. А вот второй том там уже можно почитать, что сначала были у нас там тонкие, совсем тонкие тела, потом грубее все, потом еще больше, эфирные и, наконец, физические. Понимаете? То есть мы все больше и больше притягивали физической материи. Вот точно так будет и потом в пятом круге.
Но люди уже будут как бы умнее, да? Или...
Конечно, весь вот тот опыт, который мы накопили за эти уже много кругов и много раз, все это будет с нами. Ты же ложишься спать, ты же, вот если легла, допустим, программистом, скажем, ты же утром не встанешь этим дворником, а? То, что мы проходили, зачем это еще раз повторять? Если оно и будет, оно очень кратко будет. Да, если в пятом круге будем, то, может быть, вот физическая материя, как мы ее пользовали здесь, вот так, в таком варианте, она нам будет не нужна. Понимаете? Если жизнь будет в физическом мире, то, наверное, она будет не похожа на вот эту жизнь. А что это такое? Невозможно себе представить сейчас. А потом будет шестой круг. А тогда вообще, наверное, в физическом мире уже жить не будем. Понимаете? Он нам не нужен будет совсем. А в седьмом на Венере, он, смотри, 450 градусов там в физическом мире температура на стороне, которая освещает, скажем, Солнце. Там же физическая, вот органическая жизнь вроде бы совсем немыслима. Да ее там, наверное, и нет. Она там не нужна. Все существа живут, может быть, в огненном мире уже планеты. Но ведь этот огненный мир надо еще создать. Понимаете? Вот как мы здесь, скажем, чтобы жить там в тонком мире, оставить физический мир, надо же его создать, надо привести его в порядок. Он сейчас в таком виде, что там очень неприятно жить. Особенно в нижних слоях. Даже сейчас вот в тонком мире есть буквально каждый двойник любого предмета физического есть там абсолютно. И плюс к этому есть такие, которых уже в физическом мире нет, или такие предметы, такие места, которых еще нет у нас в физическом мире. Значит, тонкий мир более разнообразен, чем физический мир. Намного более разнообразен и более красочен. Должен ли человек начинать опять все заново между каждым большим кругом и развивать человеческие формы из животных форм, а животные формы из формы растений и так далее? Если так, то к какому большому кругу принадлежат первые несовершенно развитые люди? В соответствии с прежней гипотезой, к пятому. Но в пятом должна была быть более совершенная раса во всех отношениях. Так вот вопрос такой задается великому учителю. Он говорит, что, разумеется, нет, не должен начинать все заново. В большом, скажем, круге следующем, да? Человек не уничтожается, а он остается как бы кристаллизованным. Ну, то есть как бы находящимся в статус-кво. На чем мы здесь остановились в четвертом круге, каждый из нас. И вот в пятом, после отдыха, как вот после того, вечером ложимся спать, как мы легли вот со всеми своими накоплениями, способностями, умениями, со всей своей профессиональной, как говорится, надобностью. Точно так мы утром и просыпаемся со всем этим. Вот так и здесь Владыка говорит. А с каждым кругом, вот в пятом круге, животных становится все меньше и меньше. Почему? Потому что они тоже эволюционируют в более совершенные формы. То есть ничего же не стоит на месте, в том числе и животные. Во время первого круга именно они были царями творения, животные. Понимаете? То есть они были как бы, тогда же человек это еще он не появился еще в то время. В течение седьмого круга люди станут богами. Вот седьмой круг будет у нас. Это еще сколько там раз надо прожить нам? Пятый, шестой, седьмой круг потом. Люди станут богами, а животные разумными существами. Ну вот и делайте выводы из этого. Начиная со второго круга, эволюция протекает уже совсем по другому плану. Все получило развитие, и все должно лишь продолжать свой цикловой путь и совершенствоваться. Лишь в первом круге человек из человеческого существа на планетном шаре В становится минералом, растением и животным на планете С. Порядок этот полностью меняется со второго круга. Но я уже научился осторожности с вами, Владыка говорит, и ничего больше не скажу. Пока не придет ли это время. Итак, вы получили целый том, когда вы его переварите, в скольких противоречиях я еще буду заподозрен, прежде чем вы что-либо поймете и поймете правильно. То есть очень много, конечно, здесь тайн, очень сложно сразу все это понять. Но если человек будет стремиться к этому, стараться разобраться в этих вопросах, то, конечно, это ему придет. Но при этом надо обязательно постоянно себя совершенствовать. То есть вот это самое главное. Если не будет совершенствования, то не будет и знаний. Вот эти предварительные знания, которые нам сейчас даны, надо их усвоить и применять в своей жизни. Дальнейших знаний даваться не будет до тех пор, пока вот эти не будут усвоены. И пока они не будут применяться в жизни каждого дня. Вот это очень важно понять. Мозги, конечно, можно там напичкать какими угодно знаниями, но это не будет означать развитие. Зачем предполагать, что девачан, то есть вот верхние слои тонкого мира, что девачан – это однообразное состояние. Предполагать, что вот такое состояние девачан только по той причине, что какое-то одно мгновение земного ощущения сохраняется бесконечно долго, растягивается на целые эоны. На самом деле это не так. И не может быть этого. Это было бы против всех аналогий и противоречило бы закону следствий, согласно которому результаты соразмерны предпосланным энергиям. Чтобы уяснить это, вы должны помнить, что имеются две области проявлений причинности, то есть объективная и субъективная. А объективная – это внешняя сфера, субъективная – внутренняя. Так, например, более грубые энергии, то есть те, которые действуют в более тяжелом, то есть уплотненном состоянии материи, проявляются объективно в нашей физической жизни. А именно, эти энергии грубые проявляются объективно именно в физической жизни, а именно в виде каждой новой рождающейся личности. А личность принадлежит к великому циклу эволюционирующей индивидуальности. То есть у каждой эволюционирующей индивидуальности очень много личностей. Нравственная и духовная деятельность обретает собственную сферу следствий в девачане. Нравственная и духовная деятельность находит собственную сферу следствий в девачане. Например, пороки, различные физические страсти, влечения физические. Ну, скажем, у философа такие есть. Неплохой философ, но вот есть пороки, какие-то страсти. Вот это все может привести к следующему рождению, к рождению нового философа, короля, скажем, купца, богача какого-то или какой-то еще личности, состав которой будет неизбежным следствием преобладающих наклонностей вот этого самого философа в предыдущем его рождении, в предыдущем воплощении. То есть вот в этой жизни, допустим, он был философом, Но обладал какими-то, порог какой-то был, скажем, какие-то еще и страсти были, влечения. В следующем воплощении он может родиться тоже, допустим, философом, или королем, или купцом, или каким-то еще богачом, ну или какой-либо другой личностью. Но вот это все, что у него есть, обязательно будет преобладать в его следующем рождении. Скажем, мудрейший и величайший. Вот он родился таким, мудрейшим и величайшим. Но самым мелочным среди людей. Вот если мелочность у него была, хотя он был великим и мудрейшим. И он в следующем воплощении может появиться, родиться алчным ростовщиком с выдающимися умственными способностями. То есть великий философ, но у которого была какая-то страсть, допустим, страшная любовь там к деньгам. И вот как раз он может родиться ростовщиком с выдающимися умственными способностями. Но моральные и духовные качества прежнего вот такого философа также должны найти себе где-то поприще, на которых вот эти энергии могли бы развернуться. А когда ростовщиком-то он родился, там же вот философией-то особенно не займешься ведь, да? Значит, где? Оставляет физический мир, а вот в тонком мире он там уже то, что не смог он сделать в прошедшей жизни, он там как бы наверстывает. Следовательно, все великие планы моральных преобразований, интеллектуальных, духовных исследований, абстрактных принципов природы, все божественные устремления таких существ, которые не получили удовлетворения здесь, в физической жизни, они получают после жизни в Девачане. Например, абстрактная сущность будет задействована в этом внутреннем мире, им же самим уготованная. И, да, мир этот сам, как бы самим этим существом и был для себя приготовлен. И вот, живя в нем, если и не совсем так, чтобы это можно назвать было сознательным существованием, то, по крайней мере, испытывая в тонком, вот в этом Девачане сон, настолько живой и реальный, то есть в этом иллюзорном мире, созданном самим же этим существом, которое там, что никакая реальная жизнь, физическая жизнь, не могла бы сравниться с этим сном. То есть настолько он реален. И сон этот в Девачане будет длиться до тех пор, пока карма в этом направлении, наконец, не исчерпается. И тогда пульсирующая сила достигает краев своего циклового резервуара, и существо продвигается в следующую область причин. То есть опять, то и раньше, то есть в физическом, скажем, или в другом, в соответствии с тем, насколько продвинулась данная сущность по неизбежным малым и большим кругам человеческого развития. Итак, как же могли вы подумать, что только одно мгновение из пережитого на Земле избирается для увековечения? Такого быть не может. И совершенно верно, мгновение-то это длится от самого начала до самого конца. Но ведь оно длится именно как основной тон всей гармонии, как определенный тон известной высоты, вокруг которого группируются и развертываются все устремления, желания, надежды, мечты, которые хоть раз когда-то промелькнули в мозгу сновидца в течение его жизни. И в связи с этим особым мгновением именно, они связаны с этим мгновением. И они развертываются в разворачивающихся вариациях мелодий и в бесконечном виде вариаций на эту тему. То есть, таким образом, если вот эти внутренние желания так и не нашли себе притворения во время физического воплощения, то вот в тонком мире, в Девачане, человек видит их полностью осуществленными, во всей их яркости, не подозревая, что вся вот эта блаженная действительность на самом деле всего лишь навсего порождение его собственного воображения, следствие ментальных причин, созданных самим человеком. Вот каждый может сейчас так немножко пофантазировать себе, что его ожидает после пребывания в Камалоке. В том месте проходит человек истязание сильнейших желаний, страстей разных. пока человека не вытрясут из этого грубого тела страстей и желаний. Потом надо его помыть еще как следует. Только потом он попадет в девачан. А? Все абсолютно, да. За исключением только редчайших, единиц. Учеников, адептов или архатов. Ну, как не хочешь? Не хотеть этого мало. Не хотеть мало.
Ну, вот можно я вам спрошу? Вот бывает, спишь, да, спишь, нет там какой-то сон. Вот ты, у тебя сознание же работает, вот там какие-то развиваются события, там, и ты потом, вот человек бывает сам себе говорит, стоп, я не хочу, чтобы они так вот во сне развивались. Не хочу, там или страшно, или какой-то кошмар, или как-то хорошее. Не важно, говорю, стоп, нет, я так не хочу, чтобы вот, вот этот сон. Я вот, надо его прервать, этот сон. Ну, бывает же,
ну. Ну да, конечно, да.
Так, а там нельзя так, да? Вот стоп сказать тебе, я вот этого сна не хочу, вот этого там блаженства или чего. Я хочу, допустим, там что-то другое, трудиться, работать, изучать что-то или еще.
Но вот это стоп должен кто-то сказать? Ну, а этот ты, этот я есть? Он в это время там? Вот этот вопрос вот очень важный. Понимаете? Есть ли он, а где он, этот самый ты, этот я, этот самый, где он? Понимаете? Вот это очень такой момент интересный. Сказать-то мы можем, конечно. А вот кто будет говорить? Понимаете? Ведь очень много разных сильных каких-то желаний у людей. Страстей каких-то много. Чего-то он хочет. А вот эти желания, страсти, хотения всевозможные, они же были выращены человеком в течение нередко многих жизней. И вот сюда приходит человек, он продолжает так, как бы по накатанной вот этой дорожке и дальше катиться. Он сознательно не берет себя в руки. Он же вот эту каму, то есть источник всяческих желаний, он же не пытается ее обуздать. А те, кто пытается, она дико сопротивляется. И редко кому удается ее, как говорится, взнуздать и сесть на нее. Вот тогда только можно сказать, а я вот этого не хочу. А тогда вопрос возникает, а что ты хочешь? Ну вот это отказалось, а оказывается там другой на очереди «хочу» стоит. Ничего не хотеть нельзя. Нельзя совершенно. Потому что желание – это основной двигатель жизни всей Вселенной. Желание. Если у тебя есть желание, очень сильное, выращенное в течение многих воплощений, желание соединиться с самим Творцом, то есть тем, от которого ты, как монада, и зашла в свое время, в страну далечия, и странствовала, понимаете, миллиарды лет, а сейчас решила вернуться. Так нас с тобой папочка ведь не примет. А что, хороший, да. Я с ним полностью согласен. Я бы тоже не принял, бы сказал, так, идите-ка, как следует, помойтесь, ребята. Понимаешь, как получается? Вот хотеть можно очень сильно. Хотеть. Но этого мало. Понимаешь, надо как следует очиститься, помыться, привести себя в порядок, а потом только встретиться с хозяином. С папочкой. Согласны ведь, да? Так ведь, да? Ну вот обычно у нас же.
Вы как бы брошены на произвол судьбы.
Нет. Да, мы вот в одно прекрасное время как бы созрели до полового такого, ну, уровня созревания, да? А с этого момента мы говорим, мы сами. Нечего мне читать нотации, понимаешь? Так ведь, да? Иди теперь, значит, да, иди. Раз ты сам, свободной воли, все. Ну, ищи там, чего хочешь теперь. А потом, когда намучился, вот как раз вот притча о блудном сыне, как раз вот точности вот это и есть. Понимаете? Надоелось там со свиньями есть из одного корыта. Вот тогда захотел вернуться к папочке. Конечно, да. Для того, чтобы вернуться, для этого надо подниматься. Надо по ступенькам туда наверх. А подъем по ступенькам, это значит, надо одну там грязь сбросить, другую, там, третью. Это и есть подъем. Ну вот мы попробуем, может, у кого-то получится. А кто-то скажет, нет, трудно к папочке двигаться. Лучше я, наверное, опять туда вот, это, к свиным корытам пойду опять. Но это опять все со страданиями. Но страдания страданием рознь. Ведь тот, кто, допустим, сознательно что-то делает и знает, для чего он это делает, это одно. А когда он без конца что-то делает и не знает, зачем, и что это вообще такое, это совсем другое, мне кажется. Так ведь, да? Есть разница? И при том большая. Когда ты знаешь, ради чего ты трудишься, и что это имеет смысл, так тогда все иначе. Даже пусть и трудно будет, но... И вот то особое мгновение, которое кажется наиболее сильным и преобладающим в мыслях умирающего мозга человека в минуту кончины, вот это вот особое мгновение, конечно, будет регулятором всех прочих мгновений. А вот это как раз последнее мгновение, оно же складывается, оно является как бы совокупностью, суммой или основным тоном всей человеческой жизни. И тем не менее, вот эти все прочие мгновения, при всей их второстепенности и меньшей яркости, также будут здесь, то есть вот момент смерти. Они будут занимать свое предначертанное место в этом фантасмагорическом шествии прошлых мечтаний. И неизбежно придадут ему основному тону, разнообразие. То есть вот будет основной тон, основная нота всей жизни, как бы в последний момент, во время смерти. И все остальные нотки, может быть, не такие сильные, скажем, но все будут тут. Нет на земле такого человека, который не имел бы того или иного пристрастия, а то, может быть, и какой-то преобладающей сильной страсти. Каждый человек, как бы он ни был скромен и беден, непременно предается каким-то мечтам, каким-то желаниям, пусть даже неисполнимым. И вот это же нельзя назвать однообразием. Неужели вы назвали бы подобные бесконечные вариации на одну тему, причем тема эта образуется и черпает свою окраску и форму из той группы желаний, которая была наиболее сильной во время физической жизни? Разве вот это можно назвать полным отсутствием всякого знания в уме того, кто находится в девачане? Тогда поистине или вам не удалось вникнуть в смысл сказанного, или же винить следует меня за то, что я не смог вам это рассказать. Должно быть, мне совершенно не удалось передать вам истинный смысл, продолжает великий учитель. И я вынужден признать, что не способен описать неописуемое. Ибо описать неописуемое – это задача не из легких. И если только на помощь не придут способности интуитивного восприятия обученного ученика, то никакие описания, как бы они ни были выразительны, не помогут. Эти для того, чтобы понять, что творится в том же Даочане с обитателями его, надо обладать способностями интуитивного восприятия обученного ученика. Поистине нет на земле соответствующих слов, чтобы выразить разницу между состоянием ума в физическом мире, а также вне сферы действия земного мира. Не существует терминов, соответствующих нашим земным терминам. Ничего, кроме неизбежных предубеждений, особенно обязанных начальному западному образованию, и, следовательно, цепи мыслей в ложном направлении в уме ученика. Так что могло бы помочь нам в этом внедрении совершенно новых мыслей? Что? Как? Действительно, вот великим учителям, я не знаю, просто потрясающие трудности, чтобы нам объяснить какие-либо моменты из их сокровенной философии, сокровенной науки. Очень сложно. Вот представьте на мгновение себя в попытках рассказать, скажем, ну очень сообразительной собаке о космогонии, или об астрономии, или психологии, скажем. Ну даже в том объеме, который каждый из нас, скажем, имеет какое-то представление. Она поймет что-нибудь? Да, вот нет. Так вот мы по отношению к ним тоже такие же, как песики. Вот почему для того, чтобы получить новые знания, надо что? Работать над собой, то есть совершенствоваться. Чтоб было чем понять. Понимаете? Вот, кстати, тут вот тоже в письмах вот эти два англичанина упрекают великих учителей в том, что те почему-то вот не дают этих знаний. Особенно таким умным западным интеллигентам. Ну, не дают, понимаете, и все. И вот, мол, они такие всякие не совсем хорошие, великие учителя. Утаивают, понимаешь, эти знания. И вот те их упрекают в этом. Оказывается, они бы с удовольствием дали бы. Ну а во что дать-то? Оказывается, не во что дать. И нечем понять эти знания. Это все равно, что действительно, как говорит Христос, бисер свиньи выбросить. То есть драгоценность. Они затопчут и все. Боюсь, что не только обычные люди, но даже отдельные идеалисты, интеллектуалы не смогут ухватить истинную мысль, то есть никогда не постигнуть всей ее глубины. Возможно, со временем вы лучше, нежели сейчас, поймете одну из главных причин нашего нежелания передавать наши знания европейским кандидатам на знания. Зачем же Западу так стремиться что-то узнать у Востока? Раз Запад, очевидно, не способен переварить то, что никогда не сможет удовлетворить требованиям его особого эстетического вкуса. «Печальная перспектива для нас», — говорит великий учитель. «Раз даже вам не удается понять нашу философию во всем ее величии, или хотя бы охватить единым взглядом малый угол нашей философии, то есть, скажем, девачан». А ведь Девачан – это малый угол из грандиозных и бесконечных горизонтов так называемой потусторонней жизни. Я не хочу обескураживать вас, но хотел бы лишь обратить ваше внимание на страшнейшие трудности, с которыми мы сталкиваемся при каждой попытке разъяснить нашу метафизику, нашу философию западным умам. То есть вашим людям, даже из числа наиболее понимающих. Увы, друг мой, похоже, что вы также не способны усвоить наш образ мышления, как и переварить нашу пищу, или же наслаждаться нашими мелодиями. Чувство отсутствия специальности, зато присутствие чувства универсальности. Это вот наше чувство, говорит великий учитель. Ибо мы живем для всего комплекса жизни. Вот и каждый из нас должен стремиться стать универсалом. То есть для нас не должно быть какой-либо области жизни, где мы можем сказать, а я вот здесь не могу, а я вот здесь ничего не понимаю. Каждый специалист, приближающийся к нам, говорит великий учитель, неминуемо теряет одноцветные очки. То есть он перестает быть узким специалистом или каким-то специалистом. Он становится универсалом. Потому старайтесь, чтобы уже теперь специальность была одним из блюд вашей трапезы, только одним. Та или иная специальность одним из блюд, а блюд должно быть много. Но у нас как обычно бывает? Вот это я умею делать, да? А остальное я там все не умею. Да и не нужно оно мне. И все. А мысль должна быть наоборот. Если я вот это умею, значит, я должна все уметь или должен уметь. Ну, в этой жизни, допустим, нет. Зато надо сейчас закладывать зерна желания освоить все специальности. Чувствуете, да? Вот такая мысль должна быть. А мысль потом обязательно даст всходы. И как птица над землей, как пчела над всеми цветами, мы можем впитывать цельность мироздания. То есть, когда мы не погружаемся в какую-то узкую специальность. Вот смотрите, например, есть такие животные, которые питаются только одним каким-то растением, да? Есть такие? И все. Вот растение вдруг исчезло, и животное. Без специальности легче готовиться к очередной задаче эволюции. Когда нет какой-то одной специальности, а в любой области человек специалист. То есть к сношению контактам с дальними мирами, к претворению мира темных пережитков. Вмещение понятия общины составит врата к следующим достижениям. То есть надо понять, что такое община. И сроки следующих достижений зависят от самих людей. Потому мы принимаем от людей всякие усилия в поисках общины. Из буйной заросли берусь сделать рощу. А вот камень, полированный униженными лбами, не рождает зерна. Знаете, как великий учитель прошелся, особенно по различным церковным и сектантским рабам Божьим. Могут пробудить лучшие возможности те, кто могут ощущать духовным сознанием. Но для сохранения сознания духовного надо при жизни его ощутить. Когда человек уходит отсюда, и у него уже пробудилось духовное сознание, вот тогда состояние современного мира пережитков почти сотрется. В этом особое преступление церкви, которая является рассадником темных традиций. Не упокой с отцами, а вы знаете, там молитва особенно распространенная, со святыми упокой Христе души раб твоих, помните, да? Или святые Божии, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Так вот, не упокой с отцами, а научи в пространстве света. Ну, научи. Вот если здесь учиться начал человек, вот это желание, раз есть желание учиться, да? Вы знаете, что все желания усиливаются в тонком мире. В тонком мире желание научиться, совершенствоваться. Нового там, правда, ничего прихватить, может быть, не удастся, новых там заложить зерен желаний, новых желаний. А вот это старое желание, отсюда взятое, расти и совершенствоваться, там будет усилено. Конечно, и дальше. Вот в том направлении, какое здесь взял. Вот и будешь учиться как раз там. А все будет при тебе. Нет, весь опыт с тобой.
Говорили, что вот то, что мы здесь научили, туда забрали, и потом с этим же обратно пришли. А то, что мы там будем учиться.
Ну, где бы ты ни была, в чем бы ты ни была одета, весь опыт жизни остается с тобой. Опыт. Опыт. Обрати внимание. Опыт. В ментальном мире будешь, если там будешь чему-то учиться. Все это с тобой опять останется. Понимаешь?
Там научился, то ты можешь туда прийти уже там с каким-то, допустим...
Конечно, этим. Конечно, а как же, да.
Можно же добавить новую?
Естественно, а как же. Все добавляется, лишь бы человек старался в этом направлении обязательно. Все будет с тобой. Конечно, так Вселенная создается для того, чтобы сознание росло всех существ, которые живут. Везде, где бы они ни были. Если человек стремится к главной задаче эволюции Вселенной, то есть к совершенствованию сознания, так все ему, как говорится, все карты в руки. И вот дальше. Всем сознанием помните задачи эволюции. И когда стремление к покою, к безделью, к лени исчезнет, тогда приблизится к вам врата света –